Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Осии. Считается, что весть этого пророка нужно понимать в свете богословия книги Второзакония. Дело в том, что во Второзаконии речь идет о соглашении, которое заключил Израиль с Господом в рамках Завета. Израиль обязывался хранить верность Господу, поклоняться лишь Ему и исполнять Его постановления. Господь, в свою очередь, обещал сделать народ израильский собственным его народом, хранить их и благословлять. Когда израильтяне были послушны Богу, они наследовали благословение. Непослушание же каралось различного рода бедствиями, вплоть до изгнания из земли обетованной. Изучая историю израильского народа, описанную в книгах царств, мы видели, как часто они нарушали слово, данное Господу во время заключения завета. Вот почему Бог уподобляет этот народ неверной женщине, которая отвергла все обязательства и любовь, проявленную со стороны мужа. Наглядным примером такому положению служила семья пророка Осии, в которой во всей ее трагичности разыгралась драма израильского народа. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Осии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В конце нашей прошлой передачи мы обсуждали второй стих первой главы книги пророка Осии, который гласит: «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Существуют толкования, в которых утверждается, что это всего лишь аллегория, и что на самом деле этого не было. Такое обращение со Словом Божьим не приводит ни к чему хорошему. Нужно смотреть правде в глаза. Бог повелел Осии нарушить Моисеев закон. Закон повелевал побить Гомерь камнями, а Бог повелел жениться на ней. Возможно, Божье повеление заставило трепетать каждую частичку существа Осии. Но он не колебался. Он исполнил то, что ему было сказано. Он взял Гомерь в жены и дал ей свое имя. Она пришла в его дом как его жена. Вот что говорит о таком союзе апостол Павел в первом послании к Коринфянам в главе 6, стихе 16. «Ибо не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть». Мы можем быть уверены, что в том маленьком городке, в котором жил Осия, слухи распространялись очень быстро. Дом Осии превратился в маленький пустынный островок среди моря осуждения. Если бы в его доме появилась проказа, его связь с внешним миром, наверное, не оборвалась бы настолько резко. Бедный Осия. В их семье родились дети. Их было трое, два мальчика и одна девочка. Их имена через свои значения рассказывали ужасную историю. Но они имели отношение не только к дому Осии, ко всему израильскому народу. Старшим сыном был Изриэль. Его имя означает «Бог рассеет и Бог отомстит». Бог сказал Осии, что здесь имеется в виду дом Иеуя, хотя Иеуй и исполнил повеление Бога, разрушив дом Ахава, он сделал это с ненавистью и ради чувства личной мести. Бог говорит, что за это он осудит Израиль, рассеет его, но в его суде будет и милость. Второго ребенка, девочку, звали Лорухама, и это означает, что она никогда не знала жалости отца. Дело было не в том, что она осталась сиротой, просто она не знала, кто ее отец. Какое оскорбление для дома Оси! Через эти обстоятельства Бог говорит народу Северного Царства, предавшемуся поклонению идолам: «Вы не узнаете моей жалости, ибо я не ваш отец». Третьего ребенка Осии звали Луамми, что значит «не мой народ». Если поставить это слово в единственное число, то получится «не мой ребенок». Как пугающе это прозвучало в дни Осии. Как важно это звучание и для сегодняшнего дня, когда либеральные богословы утверждают, что все люди являются чадами Божьими. Но Бог говорит, что это не так. У Него нет незаконнорожденных детей. Бог говорит: «Я знаю своих детей». Вы думаете, что мои дети — это дети завета, созданного человеком? Нет, человек может стать моим чадом только через веру в Иисуса Христа. Господь же Иисус сказал своим современникам, которые думали, что они дети Авраама: «Отец у вас — дьявол». Они не имели права говорить, что они чадо Божие. «Друг мой, тебя зовут Луамми? Ты чадо Божие или незаконнорожденный сын?» Вот что я хочу сказать тебе. Ты можешь стать чадом Божьим. В Евангелии от Иоанна, в главе 1, стихе 12, говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». История о семье Осии — это очень грустное повествование. И на этом она не закончилась. Гомерь ушла из дома, она возвратилась к своей прежней профессии и стала проституткой. «Мы ждем, что Бог скажет Осии: ты сделал все, что мог, ты старался исправить эту женщину, но ничего не вышло, отпусти ее». Но нет, Бог говорит Осии: «Иди и приведи ее к себе в дом». Осия послушался и отправился за Гомерью, но она не захотела идти вместе с ним. Тогда он послал детей, чтобы они позвали обратно свою мать, но и тогда она не возвратилась. После этого она продала себя в рабство, как это часто делали в те времена распутные женщины. Тогда Осия выкупил ее и привел обратно в дом. «Друг мой, какой поразительный образ Христа мы видим здесь! Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему. Но мы провинились, мы покинули Его и отдали нашу любовь, привязанность, наше время и внимание этому миру. А когда мы еще были грешниками, Он сошел на землю и выкупил нас из этого ужасного состояния, чтобы сделать нас своими законными детьми». Какая любовь! Стала ли Гомерь после этого верной женой? Об этом в повествовании не говорится. Но мы видим, что Осия выходит из своего опозоренного дома с разбитым сердцем и обращается к народу. Его горе неизмеримо, и со слезами на глазах он обличает Израиль: «Вы были неверны Богу». Я знаю, что он чувствует, потому что я сам это испытал. «Вы разбили сердце Богу». Какая поразительная картина! Осия обличил нацию. Он объявил, что она виновна в самом страшном преступлении. Он просто ясно сказал о том, что грех, совершенный народом, ужасен, и что следует ожидать наказания от Бога. Этот народ, который знал Бога, народ, освобожденный Богом из Египта, которому Господь сказал: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе», отвратился от Бога к золотому тельцу. И вплоть до дней Осии он не понял своего безумия, потому что тогда в Северном царстве стояло два золотых тельца. Люди отвратились от живого истинного Бога и стали поклоняться тельцам. Израиль был подобен блуднице, народ совершил величайший грех. Возможно, вы говорите себе: «Я думал, что самый большой грех — это неверие». В каком-то смысле неверие — это действительно самый тяжелый грех. Но все же неверие — это не действие, а состояние. Мы все рождены в противлении Богу. Но смерть Христова искупила наш грех, и если мы верим в Иисуса Христа, Он спасает нас. Неверие — это ужасный грех и единственное исцеление от которого — вера во Христа. Упорствуя в неверии, вы отказываетесь от лекарства. Есть и другой грех, который может показаться вам самым тяжелым — грех против света. Обладать светом Евангелия Иисуса и отвергнуть его — это грех против света. Честно говоря, я бы предпочел стоять перед престолом Бога Судьи как идолопоклонник из африканских джунглей, а не как член церкви, который многократно слышал Евангелие, но отверг его. Но и это нельзя назвать величайшим грехом, ибо величайший из всех грехов — это грех против любви. Хуже этого греха нет ничего. И именно об этом говорит Оси. Гомер была виновна не просто в разрушении брачных уз, что уже само по себе ужасно. Она согрешила против того, кто любил ее. Такой грех ужаснее чего бы то ни было. Друг мой, согрешить против Бога и Спасителя, который любит тебя, хуже, чем поклоняться духам и быть язычником. Грех язычников — ничто по сравнению с грехом против любви Божьей. Осия знал, что такое грех, и он знал, что такое любовь. Грех против любви делает любой грех еще тяжелее. Израиль знал любовь Божью так, как ее не знала ни одна нация. Этот народ познал Божье избавление и искупление, его защиту, прощение, откровение и любовь. И все же он обратился к глухим идолам и предал себя им. Это был ужасающий грех. Но Бог не покинул свой народ. Любовь восторжествовала. Я хочу привести всего лишь 3 стиха из пророчества Осии, которые раскроют эту историю с точки зрения Бога. В главе 4, стихе 17 изложено обвинение. «Привязался к идолам Ефрем. Оставь его». Имя Ефрем — это синоним Израиля, и Бог обвиняет его в духовной неверности. Далее, в главе 11, стихе 8 сказано: «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Бог говорит, что Он не может оставить Израиль. Он слишком сильно любит свой народ. Вот почему он посылает Осию за Гомерию во второй и в третий раз. Он хочет, чтобы Осия понял, что чувствует Бог по отношению к Израилю. И, наконец, в главе 14, стихе 8 мы читаем. «Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское». Друзья мои, скоро придет день, когда Израиль обратится к Богу. Это позволяет нам верить, что Гомер в конце концов изменится и станет доброй женой и матерью. Мы не можем быть в этом уверены, но мы вполне можем верить, что однажды Израиль обратится к Богу всем своим сердцем. Чем важна эта история для меня и для вас? Относится ли это шокирующее описание духовной неверности к современным верующим? Во втором послании к Коринфянам, в главе 11, стихе 2 говорится: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». А в Откровении, главе 2, стихе 2 и 4, Господь Иисус говорит церкви в Эфесе: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Друг мой, тебе недостаточно разделять правильное учение и активно служить Христу. Все это важно, но самое важное — это любовь. Ты оставил свою первую любовь? Любишь ли ты Иисуса сегодня? Имя Осия означает «спасение». Это одна из форм имени Иешуа, еврейского эквивалента греческого имени Иисус. Церковь — это невеста новозаветного Осии, но наш Осия обручен с духовной блудницей. 17 глава Откровения Иоанна Богослова — это самая страшная сцена в Библии. В ней церковь названа великой блудницей, тайной и Вавилоном. По этой дороге следует современная видимая церковь. Сколько верующих скрывают свою духовную бесплодность за внешней занятостью? Несмотря на всю их суетливость, они не могут сказать, положа руку на сердце, «Я люблю Иисуса, я верен Ему». Наш Господь обличает церковь за то, что она тепла. Бог жалеет человека, женатого на женщине, в которой нет горячей любви к нему. Бог жалеет Спасителя, обрученного церкви, которая всего лишь тепла. Он говорит, «Я хочу, чтобы ты была либо горячей, либо холодной». Позвольте мне задать вам один личный вопрос. Каковы ваши личные взаимоотношения со Христом? Существуют ли какие-нибудь тучи, закрывающие от вас Спасителя? О Чарльзе Спердженне рассказывают, что как-то раз он остановился посредине улицы, которую переходил, и стал молиться. Когда он дошел до другой стороны, его спутник спросил его, «Почему ты стал молиться посредине улицы?» Сперджен ответил, «Между моей душой и Христом возникло облако, и я не мог позволить ему оставаться там ни секунды». Прежде чем верить Петру ответственную задачу, Иисус задал ему важный вопрос. «Любишь ли ты меня?» Сейчас этот вопрос стоит так же остро, как это было на берегу Галилейского озера. Друг мой, отвращаясь от того, кто так сильно возлюбил мир, кто отдал за него своего единородного сына, ты не просто делаешь что-то плохое, ты не просто уходишь в неверие, ты совершаешь величайший в мире грех. Ты отвращаешься от Бога, который любит тебя и который умер за тебя. Невозможно вообразить себе более страшный грех. Открывая первую страницу книги пророка Осии, понимаешь, что перед тобой одна из величайших книг Библии, написанная выдающимся пророком. Лично мне не нравится классификация, которая разделяет пророков на малых и великих. Каждый из этих людей был великим пророком, вне зависимости от того, насколько длинную книгу он написал. Вы бы не назвали Илию малым пророком просто потому, что он не написал ни одной книги, ведь верно же? Так же и Иоанн Креститель, последний из пророков, не написал ничего, и все же он был пророком Божьим и объявил пришествие Спасителя. В еврейской Библии пророки не были поделены на малых и великих. Они были расположены так же, как их располагала церковь, примерно в III веке. Если бы от меня зависело расположение книг Библии, то я бы разместил книги пророков рядом с соответствующими историческими книгами. Возможно, вы обратили внимание на то, что почти все пророческие книги относятся к периоду разделенного царства. Когда цари стали немощны, Бог воздвиг пророков, чтобы они обращались к нации. Таким образом, хронологически пророчество Осии относится ко времени до Иеремии. Осия был современником Исаии, Михея и своего земляка по Северному царству Иоиля. Осия и Иоиль были пророками Северного царства, а Исаия и Михей — Южного. Осия во многом схож с Иеремией. Иеремия был последним пророком, обращавшимся к народу до того, как Южное царство было порабощено. За 100 лет до этого Осия пророчествовал в Северном царстве. Он играл ту же роль, что и Иеремия, предостерегая нацию о надвигающемся порабощении. Оба они говорили, основываясь на своем тяжелом личном опыте, хотя страдания Иеремии были в большей степени публичными. Опыт Осии относился к семье, а опыт Иеремии — ко всей нации. Иеремия любил свой народ, и ему было крайне тяжело так резко обличать его, но Бог избрал для этой миссии именно его, мягкосердечного человека. Возможно, Осия не был столь мягок, но мы увидим, что он вышел на пророческое служение из разрушенной семьи и с разбитым сердцем. Его жена была неверна ему и стала блудницей. Он так сильно любил ее, что отправился за ней и снова привел ее к себе в дом, но она снова взяла за прежнее. И после этих событий Осия вышел к израильскому народу и со слезами на глазах говорил: «Я хочу объяснить вам, что чувствует Бог, потому что я чувствую то же самое. Я испытал это у себя в семье, в моем собственном доме». Этот человек мог обращаться ко всей нации от лица Бога именно потому, что его сердце было разбито. Итак, в первом стихе первой главы книги пророка Осии мы читаем: «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Бериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского». Во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. В тот период в Южном царстве правили именно эти цари. Во втором стихе говорится: «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Здесь Господь приказывает своему пророку совершить нечто поразительное. Многие толкователи не хотят понимать эти слова буквально. В одном комментарии я прочел: «Бог не повелевает Осии взять в жены аморальную женщину. Он просто позволяет ему осуществить его желание жениться на Гомере, предупреждая Осии о том, что та будет неверна ему». Печальный опыт пророка Бог использует для того, чтобы дать иллюстрацию своих отношений с Израилем. Мне кажется, это очень тонкий ход, позволяющий снять с Бога ответственность. Но это напрасные слова. Бог берет на себя полную ответственность за то, что он совершает. Я понимаю этот стих следующим образом. Бог сказал Осии: «Иди». Когда я был маленьким, и мои родители говорили мне: «Иди в магазин» или «Иди в школу», я всегда воспринимал это как распоряжение. Когда Бог сказал Осии: «Иди», он не просто дал ему разрешение жениться на Гомере, он дал ему повеление. Осия был молод и жил в Эфраиме или Ефреме, в Северном царстве. Он повстречал эту красивую девушку и сильно полюбил ее, но она стала блудницей. Тогда Осия, естественно, не захотел иметь с ней ничего общего. Может быть, он и хотел бы жениться на ней, но никогда не посмел бы этого сделать в своем маленьком городке, ведь Моисеев закон повелевал побить ее камнями. Что же ему было делать? Бог сказал ему: «Иди и возьми ее себе в жены». Фактически, Бог повелевает ему нарушить закон Моисея. Кто-то скажет: «Как это ужасно!» Но не в том случае, если это повелевает Бог. Господь сказал: «Осия, ты был влюблен в нее, а теперь отстранился. Я не хочу, чтобы ты расстался с ней. Я желаю, чтобы ты взял ее себе в жены. Она — жена блудодеяния и дитя блуда. Возможно, речь здесь идет об истории ее семьи». А вот о том, как Бог желал использовать пример семьи Осии в его пророческом служении, мы поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь с вами, всего вам самого наилучшего.
ее горенье, что напрасно народ врача выбрал ты не любовь.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.